Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Иоланта в Метрополитен. Снег в Нью-Йорке. Почему юг не север? Гость «Американского часа» профессор из Джорджии Диана Гратиньи. Американцы о специфике русской литературы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с самой, наверное, громкой, интересной, противоречивой и странной премьеры этого сезона.
Да, и это постановка Метрополитен оперы, которая состоит из двух одноактных опер. Одна из них, я не могу сказать, что популярна, но в России достаточно известна, это «Иоланта» Петра Ильича Чайковского, чье 175-летие мы в этом году отмечаем. Будем поэтому, наверное, к Чайковскому еще не раз возвращаться. А другая, с одной стороны, скажем, в России менее, конечно, гораздо популярна, а на Западе, наоборот, более знаменитая, чем «Иоланта» Чайковского. Это опера венгерского композитора Бела Бартока под названием «Замок герцога Синей Бороды». Необычного здесь то, что эти две оперы очень-очень разные, естественно, потому что они и хронологически разные, и стилистически разные, и вообще очень разные, что они объединены в один спектакль. Вот такого я еще не припомню.
Интересно, что Иоланту никогда не ставили Метрополитен, а Барток уже шел, но в прошлый раз его объединили с сочинением Шонберга.
Да, но это гораздо более естественное. Да, два экспрессионистских сочинения.
И все принадлежат к австро-венгерской культуре. А вот соединить русского Чайковского и вот такого австро-венгерского Бартока, это довольно сложно.
Да, пригласили для этой цели довольно известного в Европе режиссера Мариуша Трелинского, поляка, он руководитель польской оперы, и в Европе уже скандально, я скажу, прославился своими радикальными интерпретациями классических опер. В Германии до сих пор, как написал один обозреватель, с ужасом вспоминает его постановку «Богемы». То есть он немцев шокировал несчастно.
Что довольно трудно. Сколько же там всяких переиначиваний.
Но у себя и в Польше он весьма уважаемая фигура. В Метрополитен это его дебют. Он уже сделал такой спектакль у себя там, в Варшаве. И с большим интересом к этому делу отнеслись.
Говорят, что это больше напоминает фильм Хичкока «Ребекка».
Он сильно изменил амбианс, как в таких случаях говорят, и в «Иоланте», и в «Замке герцога Синяя Борода». Например, героиня оперы Бартока подъезжает к этому самому замку средневековому на автомобиле у него. А Иоланта все действие оперы она проводит на кровати. Человек она больной, как мы знаем. Причем не трепка, она пела уже эту оперу. Она не трепка, конечно, исполняла Иоланту. И в этом был главный гвоздь и главная приманка. И тот факт, что обеими операми дирижировал Валерий Гергия. Так вот, не трепка спросили, как она интерпретирует смысл Иоланты, потому что Трелинский очень глубоко в этом смысле, в смысле философии копал. Не трепка ответил, ну что, она слепая.
Надо сказать, что зато зрители не слепы. И критик «Нью-Йорк Таймс» Томазини довольно ядовито сказал, что вся идея оперы Иоланта заключается в том, что вокруг прекрасный мир, но она его не видит, потому что она слепая. И вокруг, как написано в либретто, райский сад. Но никакого райского сада на сцене не было. На сцене была скупая аскетическая постановка, которая никак бы непонятно, что же такого, чего же такого
лишилось. С головами оленей в виде трофеев и с такими проекциями довольно устрашающе. В Иоланте в чем дело? Слепая дочка короля Рене, Чайковский основал свою оперу на пьесе датского писателя Генриха Герца под названием «Дочь короля Рене». Действие происходит в 15 веке в Южной Франции. Это была популярная современная пьеса, ее даже в императорский театр ставили, как пьесу в русском переводе, и в Москве, и в Петербурге. Его очень увлек сюжет. И у меня есть своя трактовка этого сюжета. В сюжете дело происходит следующим образом. У Рене дочка слепая, но король делает все, чтобы она не догадывалась, что она слепая. Она этого не понимает. И она живет спокойной,
счастливой жизнью,
пока, наконец, она вдруг начинает чувствовать, что чего-то ей не хватает, и связано это с любовью. В нее влюбляется рыцарь, а король, отец, отказывается делать ей операцию. Он боится, во-первых, что она может кончиться плохо, и что потрясение от того, что она увидит вот этот сверкающий мир, может ухудшить только ее состояние. Но вот сила любви, рыцарь убеждает его, что все-таки нужно попробовать, и мавританский лекарь делает эту операцию успешно, и Иоланта прозревает и соединяется со своим возлюбленным.
И какая же ваша интерпретация этого сюжета?
Да, у меня интерпретация другая. Иоланта ведь, она была написана в 1891 году, за буквально 2 года до смерти Чайковского, и он уже к этому времени все время о смерти думал. По мере приближения к смерти темные тона в его творчестве начинали проступать все яснее, пока они, наконец, не проявились с огромной силой в его 6-й симфонии, которую он как бы и сочинил, как реквием по самому себе уже. И люди плакали, когда была премьера. Эта музыка, она предсимволистская. Она предчувствует наступление символизма. И, скажем, мегаискусники, которые тоже смыкались в какой-то степени с символистами, они почувствовали вот в этом позднем Чайковском родственную им фигуру. Это был для них необычайно важный
автор. Об этом писал Бенуа много.
Да. Чайковский вот был этой переходной фигурой. Нечто вроде прерафаэлитов в английской живописи. Мне кажется, что Чайковский здесь зашифровал другую совершенно идею. Он показал Иоланту как человека, который готовится прозреть в моей интерпретации, готовится к смерти. И прозревая, он, этот человек, Иоланта в данном случае, преодолевает страх смерти. Учится принимать мир, то есть принимать смерть. То есть идея Чайковского, как мне представляется, прямо противоположная внешнему сюжету. Этот сюжет он трактовал как символический. То есть говоря о жизни, говоря о свете, они подразумевали бы смерть, и именно это то, о чем и Чайковский говорит.
Для меня, конечно, важен еще и буддийский аспект этой пьесы, потому что, конечно же, очевидная параллель между Буддой и Иолантой. Как мы знаем, молодого Будду прятали во дворце, скрывая от него существование старости, смерти, болезни, и он должен был прозреть для того, чтобы освободиться.
Я совершенно
согласен,
конечно,
эту параллель нельзя не заметить, особенно теперь, когда буддизм стал гораздо менее экзотическим учением. Но и в те времена, не зря в Эгее, который первый познакомил мир с российской классикой, он говорил о буддизме русской культуры.
Да, я совершенно с вами согласен. А что касается Иоланты, то здесь как раз существуют возможности для символической интерпретации. Но Трилинский предложил следующую идею. Он сказал, что Иоланта движется от невинности, в которой она пребывает в начале оперы, к такой вот зрелости и приятию мира в конце. То есть она из ребенка становится женщиной. А в опере Бартока происходит нечто прямо противоположное. Напомню сюжет замка герцога Синяя Борода, которую Барток впервые показал в 1918 году. Основана она на короткой пьесе его приятеля Беллы Балажа, известного очень в 20-е годы и в советской России теоретика кино, эссеиста, философа культуры и автора. И замечательная либретто. Два человека. В замке герцога Синей Бороды появляется его новая любовь, Юдифь, и она видит, что там 7 огромных железных, закованных наглухо дверей. И она просит показать ей, что за этими дверьми скрывается, и тот делает это с большой неохотой, открывает постепенно одну за другой эти двери. За первой дверью оказывается застенок, орудие пытки, за второй дверью оружейная, за третью дверью сокровища. И там на бриллиантах, изумрудах, драгоценных камнях всякого рода, они тоже в крови. За четвертой дверью благоуханный сад, впервые появляется какой-то свет в опере Бартока, но не в постановке Трилинского. Пятый вид на просторы, открывающиеся перед замком. Шестая дверь – это озеро слез. И, наконец, за вот этой главной роковой дверью, 7-й, Юдифь подозревает, что там убитые герцогом его предыдущие жены. Тот нехотя открывает ей эту дверь, и там действительно 3 у предыдущей жены, но они не мертвы, они живы. Но они живы в особом состоянии между смертью и жизнью.
Типичная экспрессионистская история, которая жила, напоминает мне те, которые рассказывали в пионерском лагере, когда пугали после отбоя.
Да. И одна жена, первая жена для, объясняет Юдифи герцог, для рассвета, вторая, он ее встретил в полдень, она для полдня, третья для вечера, а вот теперь место Юдифи тоже за этой дверью, и ей будет принадлежать ночь.
Megérkeztünk, íme lássad ez a kék szakállú vára, nem tündököl, mint a gyádé. Jó
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский романах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, этот спектакль, который, конечно же, был необычайно интересным, и все говорят о замечательном мастерстве и Гергиева, и Нетребко, известен он все-таки печально не этим, а тем, что во время спектакля были протесты украинцев, связанные с политическими взглядами как Гергиева, так и Нетребко. И нельзя это обойти, потому что об этом говорят все газеты, об этом говорят и музыканты, и дирекция театра, о том, что вообще с этим делать. Потому что каждый раз, когда появляется Гергиев, а он постоянно выступает в Нью-Йорке, то ему напоминают то, что он поддерживает агрессию Путина, то, что он целиком поддерживает политику Путина. А Нетребко, конечно, вспоминает то, что она сфотографировалась с флагом Новороссии. Я тут наткнулся на высказывание знаменитого пианиста Андрея Гаврилова, которого вы очень высоко цените, как человека, который, как вы мне сказали, лучше всех играет Баха. Вот вариации Гольдберга в его исполнении, да, это да, лучшее, что
да,
может
лучше,
быть.
Да.
Я специально внимательно прослушал.
Он кроме Баха, замечательно играет и Шопена.
Да, но именно вариации Гольдберга.
И Рахманинова, да.
С вашей подачи, я очень люблю это сочинение.
Да,
и я его
это
наслаждаю.
Прекрасная запись.
И вот он пишет о том, что знаменитые российские музыканты, такие как Мацуев, Гергиев, Башмет, Нетребко, Спивако, Хворостовский, постоянно выступают на Западе, но в России они выступают против Запада и поддерживают, как он пишет, неофашистский путинский режим. И таким образом он призывает к чему-то одному. Либо вы были на Западе, либо против. И надо сказать, что и Нетребко, и Гергиев воздерживаются от комментариев по этому поводу. Когда в «Нью-Йорк Таймс» напечатали большую статью о протестах в «Метрополитен», то Гергиев отказался комментировать. А Нетребко сказала, что она Новороссию не поддерживает, она просто поддерживает искусство и отказалась от своих слов. То есть они говорят на Западе одно, на Востоке другое.
Нет, вы знаете, мне как раз интереснее, что по этому поводу говорит, скажем, «Метрополитен опера» или «Карнеги Холл». Они категорически отказываются каким бы то ни было образом высказывать какое-то неудовольствие или выдвигать какие бы то ни было претензии в адрес и Гергиева, или Нетребко. Знаете, они говорят, что это их личное дело.
Соломон,
пускай они говорят, что
прекрасно
хотят.
Я прекрасно понимаю. Они хотят заниматься чистым искусством, да, имеют на это право.
Да.
Но, с другой стороны, представим себе такую картину. Вы ведь великий знаток истории. Вот представьте себе, что в 1938 году в Нью-Йорк приезжает любимый дирижер Гитлера и дирижирует Бетховеном. Все замечательно, кроме того, что в зале сидят чехи, которые протестуют против оккупации Чехословакии. А в 1939 году приезжает любимый дирижер Гитлера и дирижирует Бетховеном, а в зале сидят поляки, а потом сидят евреи и так далее, и так далее. То есть понять можно и ту, и другую сторону.
Вы знаете, когда вы заговорили о любимом дирижере Гитлера, то я сразу вспомнил человека, которого я считаю одним из двух величайших дирижеров всех времен и народов. Это Вильгельм Фуртвенглер. И, как вы знаете очень хорошо, к Фуртвенглеру после войны предъявлялись именно претензии такого рода. То есть, что он остался в Германии, в то время как другой великий дирижер Артур Тоскинини эмигрировал и занимал активную антифашистскую позицию. В это время Фуртвенглер выступал перед Гитлером, Гиммлером и другими нацистскими бонзами, дирижируя именно Бетховеном и делая это так, как никто, между прочим, даже если уж говорить о Бетховене, включая и Тосканини, делать так не умел. Тосканини гениально дирижировал Верди, но в Бетховене Фуртвенглер оставался непревзойденным. Полемики вот такого рода уже очень-очень много десятилетий. Она связана с тем, что в новое время взгляды артистов, которые стали общественными фигурами и завоевали огромный авторитет, что их политические воззрения также приобрели вес, в то время как каждый из них является обыкновенным человеком вне своей сферы, понимаете? Ведь когда Фуртвенглер выходил и гениально дирижировал Бетховена так, что никто не понимал и до сих пор не понимает, в чем магия Фуртвенглера, потому что он неопределенно так двигал руками.
Вы хотите сказать, что дирижером Фуртвенглера, а человеку может быть кем угодно, да?
Да, но вне вот этой гениальной интуитивной способности интерпретировать немецкую музыку, Фуртвенглер мог быть заблуждающимся и даже, может быть, неумным человеком. Человек, с которым я разговаривал на эту тему, Натан Миронович Мильштейн, он как раз настаивал на том, что вся эта кампания послевоенная против Фуртвенглера была абсолютно неумной, безрезультатной и вредной. В итоге американцы лишились возможности слушать Фуртвенглера на много лет. Его хотели даже сделать руководителем одного из ведущих американских оркестров, что очень пошло бы на пользу развитию симфонической музыки в Америке. Америки. Но тогда вот так вот не удалось этого. Фуртвенглер умер в изгнании. У всех на губах остался, как говорится, горький привкус, и до сих пор эту историю вспоминают с неудовольствием. Каковы будут долгосрочные последствия, вот скажем, теперешних политических инцидентов, я не знаю. Но я могу сказать одно. Это взаимосвязанный процесс. Я считаю, что вот чем дольше это все продолжается, тем более это, условно говоря, расширяет, или как угодно вы можете это интерпретировать, имидж и Нетребко, и Гергиева, и других артистов, которые в это дело замешаны, потому что у них появляется политический аспект, который привлекает всеобщее внимание. Этого аспекта не было, а сейчас он есть.
Я бы предпочел обойтись без политики. Соломон,
мы все бы предпочли бы обойтись без политики, но коли она уже вмешивается в эти дела, то тогда мне представляется, что политику следует эстетизировать, а не эстетику политизировать. Поэтому мы вернемся в заключение к бессмертной музыке Чайковского, а именно к одному из двух самых знаменитых хитов этой оперы. Один — это знаменитая ария «Кто может сравниться с Матильдой моей», а другая — это ариоза Иоланты «Отчего это прежде не знала ни тоски, ни горя, ни слез». Дирижирует, между прочим, Гергиев. К сожалению, записи с Нетребко мы еще показать не можем. Поет Галина Горчакова.
Надо сказать, что постановка Иоланты в «Метрополитен», премьера этой оперы, сопряжена с большими неприятностями во всех отношениях. Дело в том, что премьеру перенесли из-за большого, огромного снегопада, который так и не выпал, но которого ждали и в результате отменили премьеру. Ну,
какой-то снег все-таки
Не тот буран, который обещал нам мэр, который показал по телевизору, что это будет самый большой буран в истории Нью-Йорка.
Знаете, такого не было. По-моему, третий самый большой буран в истории Нью-Йорка, через который я прохожу.
В связи с этим я хотел именно об этом с вами поговорить. Некоторое время назад мы получили письмо от одного нашего очень, надо сказать, благодарного слушателя, который обратился с просьбой, а именно поговорить о мифе снега в Америке. Я не могу обещать, что мы уж сможем такую мифологию снега составить, но несколько слов я об этом бы сказал, потому что мы вступаем в самый снежный месяц года, февраль, и надо сказать, что снег в Нью-Йорке, не во всей Америке, но же в Нью-Йорке, действительно связан с некоторой мифологией. Нью-Йорк к снегу относится не совсем серьезно. Вот в Москве к снегу относится серьезно. Москва живет со снегом. Это обычное нормальное состояние. Но в Нью-Йорке каждый раз снегу удивляется, как будто бы это впервые. И у меня есть ощущение, что Нью-Йорк относится к снегу как к карнавальному празднику. С одной стороны, все его боятся, все его ждут, все в ужасе. Но с другой стороны, есть в нем что-то такое шаловливое. И я помню, как первый раз, когда я попал в буран, и вдруг обнаружилось, что все бары переполнены, все гостиницы переполнены, и начинается такой, в общем, бантуется размером в город.
Да, настоящий карнавал.
И это по-прежнему продолжается. Дети не ходят в школу, взрослые не ходят на работу, и все ругают погоду, но при этом как-то это все несерьезно делается. Знаете, что бы я сказал, является первым признаком этой несерьезности? Вот вы обратите внимание. Снег, холод. Много вы видите нью-йоркцев в шапках.
Да,
но я единственный человек хожу в настоящей русской шапке, потому что все остальные делают вид, что это ненадолго, это пройдет. Вообще, погода – это вопрос ощущения. Скажем, Токио находится на той же широте, что Вашингтон. То есть, в принципе, это, ну, там тоже зима, да? Но токийцы считают, что они живут в тропическом климате, и они все время борются с жарой. В Вашингтоне тоже жуткая жара. Но в Вашингтоне все-таки считают, что это зимний город, и там есть отопление. А в Токио отопления даже нет, потому что они решили, что они живут в тропиках. Есть в этом ощущение какой-то национальной мифологии. И обратите внимание, что в России снег – это всегда просто враг. Вот одна из лучших книг последнего времени – «Метель» Сорокина. Да, да. Она вся построена на
страшная
этом
книга.
Символе бесконечного ужаса, да, снег? Да. Но в Америке никакого ужаса я не вижу.
Саша, я в связи с этим вспомнил, если вы, может быть, помните, действительно грандиозный буран в Нью-Йорке был в 1996 году, в январе, когда вот весь Нью-Йорк действительно замер, весь Нью-Йорк был покрыт снежной пеленой. И произошла тогда забавная история. Я сидел дома, вдруг раздался звонок из «Нью-Йорк Таймс». У меня уже был с ними контакт, я печатал там свои небольшие эссе. И они решили, что как человек из России я должен быть специалистом по снегу. И попросили, чтобы я по телефону прямо надиктовал какие-то свои размышления на тему снега в Нью-Йорке. И я там вспомнил слова Баланчина, который говорил мне, что в Нью-Йорке природа рассматривается как нечто совершенно отдельное от повседневного существования, как бы за пределами той оболочки, которую выстроили для себя нью-йоркцы, и поэтому каждое вторжение этой природы в повседневный быт рассматривается как нечто экстраординарное. А я в связи с этим еще присовокупил свои наблюдения за тем, что вот в том доме, где я живу, в лифте, когда со мной затевали разговор, мои новые соседи, я только еще вселился в дом, я пытался говорить о каких-то существенных, что ли, вещах, и натыкался на полное непонимание, пока не сообразил, что нужно и можно говорить только о погоде, причем о любых мельчайших изменениях. Вот на улице дождик пошел, едешь в лифт, говорит, да, дождик, а снег, ну, то снег, а уж большой снег, ну, тогда
ну,
уже...
знаете, это еще Искандер написал, что когда он приехал в Москву из своей Абхазии, то он увидел, что главная задача москвичей – это следить за погодой, следить за тем, как идет циклон, а на хвосте у него антициклон. И он долго учился говорить о погоде по-московски. Так что в этом москвичи и нью-йоркцы схожи.
Я хотел спросить у вас, Саша, вы на сей раз сказали, что принесете свою музыку, посвященную снегу.
С удовольствием, потому что у меня есть зимняя музыка. И вообще, как вы 100 раз говорили, музыка – абстрактное искусство, и оно ни о чем. Но музыка соответствует какому-то настроению. И у меня есть любимая пластинка, которую я ставлю каждый раз, когда идет снег. Это просто у нас с женой заведен порядок, что это снежная музыка. Это Бах. Но Бах в исполнении Свингл Сингерс. Вы знаете таких, конечно.
Да, я знаю. И, знаете, к сожалению, я должен вам сказать о печальной новости. Может, вы не слышали об этом. Только что, вот прошлым месяцем, умер человек, который это все придумал. И его фамилия Свингл, Уорд Свингл. Он создал вот этот знаменитый ансамбль. И, вы знаете, я считал всегда, что, поскольку ансамбль базировался в Лондоне, это 8 человек, которые пели классику в джазовом стиле, я всегда считал, что и Свингл англичанин. Оказывается, он американец, из Алабамы. Но он женился на француженке, переехал вместе с ней сначала, довольно долго прожил в Париже, и там, в Париже, увлекся джазом и создал свой первый ансамбль, который исполнял классику в джазовом стиле. А затем в 1962 году появился вот этот вот знаменитый ансамбль, который я, как и вы, обожаю. Почтим память этого замечательного музыканта и заодно снежный буран, который не стал бураном столетия, но оставил по себе такую вот хорошую, симпатичную память, как и Уорд Свингл.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Почему юг не север? Гость «Американского часа» – профессор из Джорджии Диана Гратиньи. Американцы о специфике русской классики. Книжное обозрение Марины Ефимовой.